направляю режим больных к их выгоде сообразно с моими силами
и моим разумением, воздерживаясь от причинения всякого вреда и несправедливости. В какой бы дом я ни вошел,
я войду туда для пользы больного, будучи далек от всякого
намеренного, неправедного и пагубного.
Я врач. Программа о том, что помогает и что препятствует развитию здравоохранения в России и мире. О том, как жить, чтобы никогда не болеть. Врачи и пациенты. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это программа «Врачи и пациенты» в студии Наталья Троицкая. Здравствуйте. Через несколько дней в мире отмечают день самого лучистого специалиста, день рентгенолога. Рентген остается самым распространенным, быстрым и доступным средством диагностики в мире, но кроме, конечно, этого метода за последние столетия радиология совершила огромный скачок в своем развитии. Появились новые методы, аппарат лучевой диагностики и терапии и так далее и тому подобное. Вот об этом мы сегодня и будем говорить с нашим гостем. На связи с нашей студией заведующим рентгеновским отделением городской клинической больницы номер 52 Василий Владимирович Паршин. Василий Владимирович, здравствуйте.
Здравствуйте, Наталья, здравствуйте, уважаемые слушатели.
Мы с вами вот прям стандарт. Раз в год на день рентгенолога встречаемся. И это на самом деле здорово, потому что будем напоминать и рассказывать про новые методы, что у нас появилось, что активно внедрилось и что необходимо всем делать. Ну, в определенном возрасте, в определенных, конечно, показаниях. Само собой, не просто так. Начнем, что такое лучевая диагностика и на каких принципах основана. Все-таки это надо рассказать, чтобы мы все это поняли, учли и не занимались самолечением и самодиагностикой.
Согласен. Очень приятно действительно собираться хотя бы раз в год, да, чтобы действительно осветить какие-то ушедшие в прошлое методы лучевой диагностики или появившиеся новые. Это действительно интересно и позволит нашим слушателям, нашим пациентам приобретать необходимые данные для того, чтобы заниматься своим здоровьем и быть всегда здоровыми.
Да?
Да. Ну что ж, хотелось бы рассказать, наверное, об одном из методов лучевой диагностики. И вспоминая о том, что такое лучевая диагностика, сказать, в самом названии уже есть определение, что это такое. Диагностика с помощью луча. Луч, который либо проникает через определенные органы и ткани или через область, которую мы обследуем, либо луч, который отражается от интересующей нас ткани, области или объекта, либо с помощью магнитного резонанса то, что меняется свои протонные и электронные свойства интересующие нас области, на этом основано получение определенного вида изображений. Это если вспоминать о том, что такое лучевая диагностика. В современном мире, как и в прошлый раз я уже говорил, много разных существует методов диагностики и состояния определенного объекта, органа, ткани, определенной патологии. Каждый метод позволяет говорить о определенных процессах, происходящих в исследуемом объекте. То есть, например, используя компьютерную томографию, мы всегда можем говорить о патологии легочной ткани. Используя магнитную резонансную томографию, мы будем говорить о структуре головного мозга или спинного мозга. Используя ультразвуковую диагностику, можно говорить о поверхностно-лежащих органах и получать необходимые для врача, для диагноста, для лечащего врача необходимые данные. Но это если коротко или так выжимку о том, какие существуют методы и для чего они важны.
А вот какие ушли совсем в прошлое? Мы, понятно, сейчас будем говорить и про такой классный метод остеопороз. Вот как раз сейчас ехал и слушал, на самом деле, эфир про остеопороз, коллеги. Но это очень важный момент. Мы денситометрию обязательно чуть-чуть попозже затронем основательно. Но, тем не менее, вот методы КТ, МРТ, ПЭТ-КТ. А вот рентген наш любимый, он, понятно, еще такой, ну, популярный. А что вот уходит прям безвозвратно? Что-то вы забываете уже, что ой, что вы, мы такое уже не делаем.
Вы знаете, действительно, постепенно некоторые методики уходят в прошлое. Одна из таких методик была, раньше существовала, называлась электрокимография.
Ух ты, что это такое? Я даже не слышала.
Да, такое своеобразное название. Я его застал, когда только учился. еще будучи в институте, и только в первых годах ординатуры. Это было уже очень давно. Но этот метод был для оценки состояния сердца. Очень интересная методика. К сожалению, несла очень большую лучевую нагрузку, но определенные данные давала, да, а не только о локализации, где находится сердце, как оно расположено по отношению к диафрагме, к пищеводу, к костям, но и о его функции, сократительной функции, как оно движется, где оно гипертрофировано, где наоборот дилатировано. То есть эта методика до появления эхокардиографии или эхо сердца она использовалась в очень большом проценте случаев. Но, увы, она действительно была с очень большой лучевой нагрузкой и производилась достаточно с долгим интервалом времени. Появилось эхо, появился ультразвук, и эта методика реально ушла в небытие. Оно больше нигде никогда не используется.
Угу. А вообще вот сердце, кроме эхо или УЗИ, как-то еще обследуется вот именно лучами?
Конечно. Современные технологии на магнитном резонансе позволяют посмотреть состояние сердечной мышцы при воспалительных процессах, при слипчевых перикардитах, при нарушении сократительной функции, связанной с неврологической проблемой, связанной с воспалительным процессом. Да, это методика, которая позволяет без лучевой нагрузки на человека, да, без рентгеновского излучения, получить очень важные и нужные данные для клинического врача, чтобы понимать, какой вид терапии ему назначать.
Вот вы, кстати, про лучевую нагрузку сказали, вот сразу забегу вперед. Этого же многие боятся. Даже вот я просто знаю, что вот кто-то болел, да, когда как раз ковидные времена, слава богу, они заканчиваются, тем не менее. Там, ой, да второй-то, третий раз-то я боюсь облучаться, да может мне не сходить и вообще все такое. То есть у нас вот лучевые нагрузки, это прям самое-самое-самое такое страшный миф, как говорится. А вот, кстати, сколько нужно облучиться, обследоваться, КТ, МРТ, я не знаю, в течение года, вот сразу вот забегаю вот вперед, чтобы получить эту самую большую лучевую нагрузку, или наоборот, вообще настолько не делают, сколько надо сделать, чтобы получить действительно какую-то лучевую, не дай бог, болезнь даже.
Вы знаете, ответ на этот вопрос очень будет своеобразный и немножко размытый. Я объясню, почему. Есть такое понятие, как диспансеризация. Да? Мы все должны проходить диспансеризацию, каждый человек. Для того, чтобы понимать, что происходит в организме нашем. У каждого конкретного человека есть патология, нет патологии, как она меняется и так далее, и так далее. Для каждого органа и системы есть свои виды анализов или диагностических методик. Например, для того, чтобы понять, что происходит с органами брюшной полости, изначально достаточно ультразвукового исследования, которое ответит на основные вопросы и которое, выявив патологию, не дай бог, у человека, будет заставлять включаться в этот процесс другие диагностические службы, в том числе и лучевые. Что касается патологии легких, да, ранее всегда существовала методика, которая известна, и она и сейчас существует, как флюорография. Это метод, который дает ответ сейчас на только один вопрос. Есть патология, нет патологии. Дозовая нагрузка при флюорографии равна нулю, практически нулю. Ну, я, может быть, немножко слукавлю, да. Там 0,0000.
Но это не считается, в общем, для человека это все равно, что пролетел там одну минуту в самолете, правильно?
Верно, абсолютно правильно. Поэтому флюорографию можно делать. Но поймите одну простую вещь. Качество современных флюорографов достаточно высокое. Но информативность от этой методики у нас сводится к тому, есть патология, нет патологии. Как только мы нашли патологию, мы добавляем новую диагностическую методику. Угу. Нет патологии? Хорошо, это же отлично. Мы забываем о том, что нам необходимо делать флюшку или рентген легких, или КТ легких на целый год. Но как только мы нашли какой-то процесс патологический, нам необходимо включать уже более развернутые, широкие и тяжелые по лучевой нагрузке методики. Современные стационарные рентгеновские аппараты, они цифровые, практически все в Москве, большинство в Москве цифровые. И лучевая нагрузка на них, точно так же, как и флюорографии, сводится к нулю. А вот компьютерные томографы имеют, к сожалению, более высокую лучевую нагрузку. Но нужно для каждого человека понимать, что диагностическая значимость компьютерной томографии превосходит любые рентгены, любые флюорографические исследования. То есть, получив данные по компьютерной томографии, мы можем говорить практически о какой-то гистологической проблеме. Да? То есть, мы верификацию делаем, доходим до уровня гистологии. То есть, мы знаем, что это за процесс. И это бывает не всегда. И это очень сложно. Для этого нужны профессионалы, которые занимаются компьютерной томографией или же магнитно-резонансной томографией. Ну, то есть, занимаются конкретной диагностической методикой. И получая эти данные, мы их можем абсолютно четко и ясно использовать. Но при этом мы действительно облучаем человека. Увы, без этого пока невозможно. Может быть, там через несколько лет что-то еще новое придумается, но в настоящее время эффект от получения нужной диагностической информации превосходит любые сложности, которые возникают с лучевой нагрузкой. Опять же, компьютерная томография – это метод исследования легких, если мы о них, допустим, говорим, да. То дозовая нагрузка на разных аппаратах немножко разная. Много зависит от настроек аппарата, от размера исследуемого органа. Да? Ну, бывают мальчики, девочки там субтильные.
Крупненькие, да.
А бывают наоборот, да, вы правы, очень крупненькие. И любой компьютерный томограф автоматически подстраивается под исследуемый объект. Соответственно, чем крупнее человек, чем крупнее орган, который мы исследуем, тем большая лучевая нагрузка на него дается. Это нужно, чтобы рентгенский луч прошел через область исследования. И детектор, который стоит с обратной стороны, который воспринимает этот луч, правильно его интерпретировал в нужную нам картинку, чтобы мы могли ее дальше просмотреть, описать, сделать соответствующие выводы. Угу. Я к чему это все сказал? Да? К тому, что бояться лучевой нагрузки, с одной стороны, стоит. Она лишняя в организме, она не нужна для человека.
То есть для профилактики делать ничего не надо, потому что у нас же как? Это до сих пор, кстати, мне кажется, самый верный способ. Если вдруг долго кашляешь, надо сходить на КТ куда-нибудь, и даже куда-нибудь в частный центр, на всякий случай снимочек сделаешь и посмотреть там, что с легкими. У нас же это как бы вот прямо завелось это.
Да, вы знаете, это абсолютно неправильная позиция, и эта позиция появилась несколько лет назад в связи с тем, что появилось большое количество доступных диагностических методик. Правильная позиция у любого человека, который себя как-то нехорошо чувствует, обратиться изначально к лечащему врачу с своими проблемами. Лечащему врачу, терапевту, хирургу, я не знаю, дерматологу, неважно. Но ты должен обратиться изначально к человеку специальности определенной. А он вам даст направление или он вам распишет тактику ваших действий. Вы должны будете сдать кровь, вы должны будете сдать мочу, и вы должны будете сделать необходимые лучевые методики. А как получается у нас, как вы правильно сказали, мы закашлялись, побежали, сделали КТ, сдали кровь, клинический анализ крови, условно. Да. Да? Прибежали к доктору, говорим, вот у меня есть такое-то. Он говорит, так, а теперь мы сдаем еще раз кровь на вот это, еще раз мочу вот на это, и переделываем КТ легких, потому что меня не устраивают данные, нужно было сделать на вдохе и на выдохе, для того, чтобы понимать, что происходит там. Да? И человек снова побежал опять выполнять все эти манипуляции. Поэтому моя позиция однозначная, моих докторов, моих сотрудников однозначная, и нашего стационара, изначально пациент, попадающий к нам, оценивается, осматривается доктором, и доктор принимает решение о необходимых диагностических методиках. Понятно?
Да, вот это вот самое главное. Это надо нам всем уяснить, на самом деле, потому что самолечением мы, на самом деле, любим заниматься, а потом конечно, проблемы возникают. Это вот конечно, как-то сам себе доктор называется, а потом вот эти лишние лучевые нагрузки и прочее, прочее, прочее. Некоторые даже для профилактики, мы еще в прошлый раз с вами говорили, ПЭТ-КТ делают, кстати. Вот про это сейчас пару слов нужно обязательно сказать, что профилактических, это сразу забегаю опять же вперед, методов таких не существует. не существует. А у нас думают, сейчас я пойду сделаю ПЭТ-КТ, и год буду спокойно, у меня никаких нету проблем, и рака у меня нет, и у меня все хорошо. Давайте уже расскажем, что такое ПЭТ-КТ и вообще.
Вы знаете, ПЭТ-КТ очень специфическая процедура, реально специфическая, сопряжена с многими факторами, например, с теми, что... Ну, во-первых, опять же, да, это высокая лучевая нагрузка. Раз. В организм вводятся разные препараты. Два. Препараты, которые не несут ничего хорошего в организме, но, правда, и не делают ничего особо плохого. Но все равно у каждой методики и у каждого направления существуют определенные показания. Просто так ПЭТ-КТ вам даже не смогут сделать, да, даже если очень сильно захочется. Просто так именно вот такое исследование не делается. Оно, это невозможно, да, потому что радиофармпрепарат, который вводится, он специфичен и тропен к определенной патологии. То есть, если мы думаем о патологии, например, предстательной железы, то радиофармпрепарат вводит один. А если мы думаем о патологии поджелудочной железы, то радиофармпрепарат вводит другой. Если мы думаем о гематологическом заболевании, то радиофармпрепарат вводит третий. И, соответственно, прийти в центр, где находится ПЭТ, и сказать, я хочу себе ПЭТ сделать, можно, но вам зададут вопрос, а на предмет чего? Зачем? И в этой ситуации человек, который просто так пришел, не сможет ответить. А значит, диагностическая методика будет неправильной. И вам дадут ответ о том, что при исследовании предстательной железы нету никаких отклонений, а на самом деле будут большие проблемы с поджелудочной железой. Да? И получится совершенно неправильная и просто неправильная вещь по отношению и к пациенту, и к врачам, которые это выполняют.
Вот поэтому вот и говорим. Вот вы сейчас сказали, думаем про это, делаем это, и такие препараты соответствуют, да, определенному заболеванию. Это думаем, это я сейчас хочу для всех наших слушателей сказать, это врачи думают, это не мы думаем, что у меня что-то тут болит, пойду-ка я себе попробую выбить какое-то назначение и сделать эту процедуру. Не надо, дорогие друзья, потому что, к сожалению, знаю такие случаи, что ради профилактики сдают вот и кровь на специфические анализы, которые, кстати, тоже должен назначать врач, и делают такие процедуры на всякий случай. Тем более бывает такое, что, например, сейчас про МРТ и КТ поговорим. Среди моих знакомых было, что вот болит голова, головная боль. Невролог когда сказал, ну, если уж совсем будет болеть, сходите, сделайте себе МРТ. Ну, кто-то думает, так, МРТ пойду сделаю на всякий случай. Находят всякие интересные вещи, почитают сами. И потом впадают в отчаяние, что там где-то какие-то кисты, что-то вообще, и все кирдык. Ну, простите, по-другому нельзя сказать. Вот, опять же, это про самоназначение. Не надо. Но давайте поговорим. КТ, МРТ. Вообще, в каких случаях КТ назначать? Мы уже про легкие сказали, да? МРТ. Что, вот, они же ведь разные. И, кстати, какой самый такой лучистый в плане облучения? Другой такой,
мини-лучистый, да.
Да, мини-лучистый.
Значит, метод компьютерной томографии или КТ основан на принципе прохождения рентгеновского луча через интересующую нас область исследования. Через голову, через легкие, через руки, ноги, брюшную полость, мочевой пузырь, через что угодно. Рентгеновский луч. А значит, есть лучевая нагрузка. Метод МРТ не имеет рентгеновской трубки, не имеет излучения. Метод МРТ позволяет... Точнее, не так. Метод МРТ нам... Он не несет никакой лучевой нагрузки. Но метод МРТ не позволяет оценить состояние легочной ткани. Метод МРТ крайне сложен для состояния сосудистых структур. То есть у каждой из этих методик есть определенные возможности или невозможности.
И опять же, это только по назначению врача, потому что я сейчас немножко добавлю своих 5 копеек, что вот если посмотреть там структуру, например, мышцы и кости, я не знаю, наверное, это так, то нужно сделать, например, МРТ, правильно? Или нет?
Ну, не совсем.
Это я пытаюсь просто разобраться, совсем не врач, но тем не менее. Но опять же, к врачу еще раз хочу. Ну, смотрите, перелом – это КТ, либо рентген, правильно? Сотрясение – это МРТ.
Да, если действительно поверхностно и так общее сказать, вы абсолютно правы.
Ага, Спасибо. Ну, слушайте, давайте тогда поговорим о том, про ту самую лучевую нагрузку. Вот, например, человек активно облучался, например, болел каким-то серьезным заболеванием очень часто. Как эту лучевую нагрузку вывести из организма? Вы какие-то советы даете или нет? Потому что же, ну, во-первых, многие там знают, многие перестраховываются даже после КТ с контрастом, кстати, про контрастные вещества тоже поговорим, потому что встречаются на них аллергии. Как действуете вы, врачи-рентгенологи, в таком случае? Потому что человек сам не знает, что возможно, аллергия или нет, как подготовиться. Вот, сразу 100 вопросов в одном. Вот, и как потом, собственно, общаться с беременными, с детьми после вот этого контрастного вещества? Или, в общем-то, ну, и вообще нагрузку всю эту снять с организма? Много пить воды?
Да, существует, если мы говорим о контрастных исследованиях, существует методика подготовки и после проведенной процедуры, так скажем, ну, очередной подготовки, да, после процедуры. Она заключается, она банальна, да, это называется гидратация организма, то есть насыщение организма водой. Человек, который не лежит в стационаре, а приходит на исследование в поликлиническое учреждение или же в стационар, который пришел и сегодня же ушел, он делает банальные вещи. Он пьет 2, 3, 4, если есть возможность, литра воды. Не чай, не кофе, не вино, не коньяк. Вода – это гидратация организма, то есть насыщение организма водой. После проведения контрастного исследования, то есть когда мы ввели контрастный препарат, человек, ну, получает определенные ощущения на момент введения. После этого они прекращаются. У кого-то начинается небольшое жжение, которое проходит в течение минуты-двух, ну, пяти максимум. Кому-то очень хочется в туалет, тоже проходит через несколько минут. Возможно, у кого-то, да, покраснение кожных покровов на лице, на шее, на руках. Это все проходящие моменты. А вот после проведенного исследования человеку нужно снова продолжать пить. И желательно пить пару дней точно так же по несколько литров воды. Для чего это надо? Мы стимулируем этим самым функцию почек для того, чтобы контрастный препарат вышел. И чем быстрее он выйдет, тем лучше.
А по поводу молока или вина, что выводит радиацию после исследования, это как? Или это все так? Это же мы придумали, как говорится, пациенты такие хорошие.
Ну, почему вы придумали? Нет, это неправда. Значит, это была очень давняя и правильная история. На подводных лодках, на которых действительно радиационный фон повышен, всем в обязательном порядке раньше, да?
Да.
И заставляли пить и молоко, и давали действительно красное вино. Оно является, вот эти два продукта являются способом выведения, ну, способом выведения радиационного фона из организма. Имеет он на самом деле сейчас действительно подтвержденное как бы клиническое значение или нет, я вам не отвечу. Но ничего плохого не будет, если человек попьет бокал вина вечером или же выпьет пару стаканов молока.
Чудесно. Мы сейчас уходим на новости, после новостей вернемся и продолжим наше общение.
Спасибо.
Я направляю режим больных к их выгоде сообразно с моими силами
и моим разумением, воздерживаясь от причинения всякого вреда и несправедливости. В какой бы дом я ни вошел, я войду туда
для пользы больного, будучи далек от всякого
намеренного, неправедного и пагубного. Я врач. Врач. Программа о том, что помогает и что препятствует развитию здравоохранения в России и мире. Врачи и пациенты.
Продолжаем наш эфир, дорогие друзья. Мы тут отмечаем день рентгенолога. Я уже сказала, что такого самого лучистого нашего доброго специалиста. На связи с нашей студией заведующий рентгеновским отделением городской клинической больницы 52 Василий Владимирович Паршин. Кстати, Василий Владимирович, как будете отмечать отделение? Наверное, молоком, это уже понятно, да? Мы уже поговорили, что уводят лишние лучи. Кстати, вот по поводу врачей. Вот у вас такая специализация, очень серьезная. Ну, вредная достаточно, как мне кажется. Вы как вообще защищаетесь от этих облучений? Все равно же, я понимаю, что когда в эту комнату заходишь, тебя там закрывают там толстые стены, железные двери и прочее, а вы там за стеклом, но тем не менее.
Очень хороший вопрос, очень интересный.
Но это же ваша жизнь, мы же за вас переживаем, вас же не так много, мы бережем же наших врачей ненаглядно.
Смотрите, любой рентгеновский кабинет, в котором установлен томограф, в котором установлен рентген-аппарат, денситометр или же аппарат позитронно-эмиссионной томографии, должен быть специфически подготовлен. Это баритобетон, это стены специальным раствором накладываются для того, чтобы радиационный фон не выходил за пределы кабинета. Это первый вариант. Второй вариант – свинцовые пластины, которые точно так же защищают рентген-кабинет. И вся лучевая нагрузка, которая формируется в кабинете, она за пределы его не уходит. Это рентгензащитные стекла. Мы же находимся в пульте управления чаще всего, а пациент находится непосредственно в зоне облучения. И специфические очень толстые просвинцованные стекла точно так же защищают нас от рентгеновского излучения. Чтобы быть уверенным в том, что на нас не действует лучевая нагрузка, проводятся специальные замеры выхода радиационного фона за пределы кабинета, под дверями, над дверями, за стенами и так далее, и так далее. Это делается минимум один раз в два года. Если аппарат работает и ничего в нем не происходит, по плану, классически, профилактически, нам выдают, естественно, акты о том, что все хорошо, или же где-то начинает радиационный фон выступать, и тогда мы проводим определенные коррекции. Поэтому, будучи за стеклом, на нас, на врачей, на рентгенлаборантов радиационный фон не воздействует. Но если мы находимся непосредственно в процедурном кабинете, там, где находится пациент, там, где происходит сама манипуляция, то все врачи всегда, или рентгенлаборанты, всегда имеют так называемые рентгензащитные фартуки, рентгензащитные юбки.
Не всегда. Некоторые уже так, да ладно, вот недавно маммографию делала просто, да что вы, не переживайте, все нормально. А я переживала за человека, между прочим.
Вы, может быть, не обратили внимания, но рядом стоят рентгензащитные ширмы. Это точно такие же просвинцованные, тяжелые заградительные элементы, за которых, если человек спрятался, то на него радиационный фон воздействует в минимальном количестве. Эти ширмы используются в маммографических кабинетах, в классических рентгеновских кабинетах, когда врач обязан стоять рядом с пациентом для выполнения той или иной диагностической методики. Для фистулографии, для иригографии, для желудка и так далее, и так далее. Вот. Поэтому просто не обращается на это внимание пациентам это и не нужно знать. Да, а врачи обязательно это используют.
Вот многие пациенты боятся, вот лишний раз перестрахуются, закрыть все остальное фартуком вот этим самым. И низ живота, и еще что-то. Бывает такое, кстати, вот в детских рентген-кабинетах, да, мама же помогает ребенку, например, маленькому сделать. Да. Поэтому и мамы тут... Были у меня просто моменты, одна мама, там у нее фартук свалился, там исследование проходило, она так переживала, потом говорит, все, что делать? Я говорю, да ничего, не успокойтесь, пожалуйста, это самое главное, это все остальное, это все нормально будет, наверное же. Нормально будет же?
Будет все нормально, можно не переживать. А фартук свалился, его нужно одеть. Ничего в этом такого нет.
Вот как нужно, кстати, себя пациентам во время томографии, например, вести? Вот опять же, инородные тела. Я понимаю, что некоторые забывают, что у них какой-то имплант непонятный, там зубной стоит. Либо забыл, уже лет 20 назад сделал кардиостимулятор, это понятно знают. Про протезы, я думаю, что тоже помнят. Или случаются какие-то казусные случаи, потому что вроде бы всегда спрашивают, дорогой друг, что у тебя такое есть серьезное? Но бывает, что забывают, и что в этих случаях происходит, вот что.
Вы знаете, тут нужно разделить на две составляющие. Первое – это поликлиническое звено и стационарное звено. Угу. В поликлиническое звено попадают люди, которые находятся в сознании, они адекватные, они помнят, знают и так далее. Рентгенлаборант – это его работа. Да? Он обязан спросить у пациента, как он себя чувствует, для чего он пришел, какие действительно были операции или манипуляции. То есть, это задача словесная опроса рентгенлаборанта. И зная о том, что что-то есть, он может доктору, который будет описывать исследование, рентгенлаборант передать эту информацию. В стационаре бывает несколько другая ситуация. Часто человек без сознания, часто человек с заторможенным сознанием, часто человеку настолько плохо, что ему не до разговоров. Да? И выявление каких-то инородных тел в организме является для лечащего врача или для врача лучевой диагностики таким сюрпризом. Но все зависит от того, что за манипуляцию мы делаем, для чего мы делаем и как мы ее делаем. Если стоит тазобедренный сустав протезированный, а мы смотрим легкие, ну и пусть себе стоит, он нам не мешает абсолютно. Если мы говорим о кардиостимуляторах, и при этом мы смотрим брюшную полость на КТ, то он для нас не играет никакой роли абсолютно. А вот если у нас задача постоять, посмотреть, что происходит с нижней челюстью или с верхней челюстью, при этом у человека стоят, не знаю, там, титановые протезы. Вот тут вопрос возникает действительно правильный. От инородных тел будут исходить артефакты, которые не дадут возможности правильно посмотреть, что происходит под ними на классических программах для осмотра. Поэтому у людей, у которых есть действительно, например, те же зубные протезы, им необходимо выполнять исследования на аппаратах, у которых есть специфические программы для обработки этих изображений. Они убирают эффект артефактов программным, да, способом, как Photoshop, грубо сказать, да? Но смысл в том, что они уберут все лишние лучи, все лишние наводки, все лишнее и оставят лишь ту структуру, которую необходимо увидеть.
Как интересно.
Это специфика действительно, например, той же самой стоматологии. Нас часто просят, давайте мы сделаем исследование зубов. К сожалению, в нашем стационаре, ну, не знаю, к сожалению или к счастью, здесь такой двоякий вопрос. Программ для зубных, для оценки состояния зубов, для оценки состояния остеомиелита, ну, какого-то процесса в челюстях мы не используем. У нас нету стоматологии, нам для этого не надо. Поэтому пациентов, которые к нам с такими вопросами обращаются, мы перенаправляем и рекомендуем обратиться в тот же стомат-комплекс в Москве. Да? Это специфическое место, специализированное, в котором есть специальные установки, позволяющие дать точный и ясный ответ на ту патологию, которая вас интересует. А что касается всех остальных имплантов или инородных тел, как вы сказали, да, но все зависит от того, что мы ищем.
Да, и где, и где.
И где мы ищем, правильно.
А есть какие-то абсолютно противопоказания вот ко всем лучевым исследованиям? И вот в таких случаях, если они есть, что, как с человеком быть?
Ну, вы знаете, есть абсолютное противопоказание для магнитно-резонансной томографии. Это кардиостимулятор. Раз. Инсулиновая помпа. Два.
Инсулиновая помпа тоже? Я вот не знала, честно.
Да. Инсулиновая помпа. Два. И протезы внутреннего уха. Очень специфичные вещи, редко у кого они бывают, особенно инсулиновые помпы и протезы внутренних слуховых проходов. Вот эти вещи являются противопоказанием, абсолютным противопоказанием для выполнения МРТ. Относительным противопоказанием для выполнения того же самого МРТ является беременность первый триместр. Также и относительно, в принципе, является второй и третий, когда уже сформировался будущий ребеночек, и процесс формирования его идет. Но магнит имеет свойство немножко нагревать внутренние структуры, и ребенку там некомфортно, он начинает толкаться. Раз он толкается, происходят динамические артефакты. То есть изображение становится смазанным.
Да ему там тоже некомфортно, бедный малыш. Пришли тут и издеваются, ну, честное слово, если нагревается. Господи, бедный ребенок.
Конечно. А вот что касается компьютерной томографии, для нативного исследования, бесконтрастного, наверное, не существует, ну, никаких противопоказаний. Наверное. Я так сходу, наверное, не скажу, но что-то я не могу припомнить ни одного. Кроме первого триместра беременности. В этом триместре происходит закладка. Определенные могут произойти мутации генные, поэтому первый триместр является противопоказанием. К сожалению, иногда без КТ невозможно обойтись. Да? Случилась проблема какая-то с головой, не дай бог, у беременной девочки упала травма. Вопрос стоит о, не дай бог, внутримозговой гематоме, об инсульте. Но при этом нету магнитного томографа. Ну что делать? Придется сделать компьютерную томографию. При этом девушку, женщину беременную хорошо, так скажем, ну, укладывают, защищая.
Фартуками обкладывают с ног до головы.
Правильно, защищая фартуками, через которые рентгеновский луч не проникает. При этом мы защищаем будущего ребенка.
Прекрасно. Вот такой вопрос, знаете, Василий Владимирович, когда стоит получить второе мнение о результатах лучевой диагностики? Это к тому, что вот, ну, диски же практически всем выдают, да? А тем более, если в стационаре человек попал, ему сделали, это же и у нас в ЕМИАС прогружается. В общем, все это есть, пожалуйста, можно посмотреть. Но вот те самые второе мнение, нужно оно или не нужно? Потому что я к чему? Многие же переживают, а вдруг доктор как-то замылился глаз, миллион снимков пересмотрел и что-то не увидел.
Угу. Вы правы, это очень своеобразный вопрос, именно второе мнение. Да? Второе мнение бывает сейчас двух типов. Первое – это другие глазки другого доктора, а второй вариант – это искусственный интеллект, который активно развивается, пытается внедриться, ему еще очень много нужно чего обучиться, чему понять, и чтобы выдавать правильные результаты. Но действительно существует два вида вторых мнений. Нужно оно или нет? Вы знаете, здесь вопрос такой своеобразный. Он больше нужен, наверное, действительно пациенту. Хочется узнать мнение другого врача о том проведенном исследовании, которое у него есть на руках, и удостовериться в том, что два человека сказали абсолютно одинаково. Да ничего в этом плохого нет. Пожалуйста. Или наоборот, вы правы, когда, а не дай бог, пропустил, а не дай бог, что-то забыл, а не дай бог, что-то не увидел. Поэтому можно обращаться за консультацией по поводу второго мнения к другим врачам. Тем более, если есть кто-то из своих знакомых, который рекомендует обратиться к тому или к другому доктору, потому что уже были с ними контакты, были положительные результаты. Еще раз повторюсь, в этом ничего плохого нету. Что касается искусственного интеллекта, то здесь много разных сейчас существует программ. Каждый из них пытается довести свой продукт до ума для того, чтобы этот искусственный интеллект помогал врачу в диагностики, в расшифровке. Да, все потихоньку идет к тому, что они приводят не просто в правом легком есть патологии, или в печени есть патологии, или в левом тазобедренном суставе есть какая-то проблема, а уже ведется к тому, что в верхней доле левого легкого есть очаг таких-то размеров, по характеристикам соответствует, не дай бог, опухолевому процессу. Да? Это подсказка врачам-диагностам. Или есть проблема в левом тазобедренном суставе в виде наличия выпота, говорящего о воспалительном процессе, с таким-то объемом. То есть доктору уже не нужно сидеть и высчитывать объем этого процесса. Это помогает искусственный интеллект. Повторюсь, ему еще долго и упорно нужно работать, дорабатывать свои программы, всем производителям до ума доводить. Но он уже стал, за этот год даже изменился в очень положительную сторону.
То есть ему еще до нас далеко, ну, имеется в виду до людей, но тем не менее как-то где-то помогает. Это хорошо, это уже плюсик.
Да, да.
Василий Владимирович, переходим к такому опасному заболеванию, страшному заболеванию, как остеопороз. Да. Потому что об этом постоянно говорят, но, к сожалению, ну, вроде бы, не знаю, перелом шейки бедра встречается и достаточно часто. Это очень серьезное заболевание, да, у женщин там 50+, даже 65+, вот так вот ближе. Тем не менее, сейчас такие факторы и гормональные перестройки, и всякие эндокринные нарушения, их сейчас так много, что вот ту самую денситометрию, давайте про нее подробно расскажем, что это такое, когда ее нужно делать, и, в общем, что делать, ну, в общем, какие виды денситометрии существуют, вот на что обычному человеку нужно обратить внимание, потому что вроде бы вот, очень мало про это исследование, кстати, говорят. Почему-то мало, хотя оно же очень важное и необходимое для людей, для всех, для нас.
Да, я понял вопрос, спасибо большое. Значит, давайте так. Что такое вообще остеопороз? Да? Если попытаться сказать простыми словами, то это очень хрупкие косточки. То есть содержание микроэлементов минерального состава костной ткани сильно меняется. И они подвержены тому, что может произойти. Перелом, самый главный наш.
Это наш враг – перелом, конечно же, особенно если хрупкие кости. И их много, этих переломов, встречается.
Да, много переломов встречается. Значит, раньше диагноз остеопороз выставлялся только после перелома костей, да, когда уже сломалась Ну, мы могли честно сказать, ну, у вас же остеопороз, у вас хрупкие косточки.
Что вы хотели вообще, на самом деле?
Да, что вы хотите, действительно. Значит, есть такая методика, которая называется денситометрия, или измерение плотности костной ткани.
Вот кому она необходима в первую очередь?
Вы знаете, вот я бы, наверное, сказал несколько факторов риска развития остеопороза. Так. Но первое – это действительно возраст. Максимальная плотность и прочность костной ткани достигается, как правило, к 30 годам. После этого постепенно начинается уменьшение ее массы. У каждого человека по-разному. У кого-то быстрее, у кого-то медленнее. У кого-то есть факторы риска, у кого-то нет. Есть так называемый гендерный фактор. Да? Женщины в возрасте старше 50 лет действительно имеют наибольший риск развития остеопороза. Если я не ошибаюсь, по-моему, даже раза в 4 больше, чаще, чем мужчины.
Ну, как всегда, нам везет, я поняла уже.
Значит, маленькие худенькие женщины более предрасположены к развитию остеопороза, чем более крупные.
Это уже плюс, спасибо большое. Потому что, да, ну, сами понимаете.
Также к факторам относятся наличие в анамнезе действительно переломов костей. Если, как раньше я уже сказал, да, был перелом костей, значит, это один из факторов наличия остеопороза. Семейный анамнез. Вы знаете, действительно есть научные работы, которые говорят о том, что наследственность является одним из наиболее таких важных факторов рискового развития остеопороза. Если у дедушки, у бабушки, у родственников ближайших, родителей были признаки остеопороза такие, как переломы бедра или переломы, не дай бог, поясничного отдела позвоночника, то риск развития остеопороза у этого человека достаточно высокий. Наличие соматического какого-то заболевания, сопровождающегося избыточным выведением кальция из костной ткани, например, гипертиреоз, заболевание щитовидной железы, чрезмерное употребление алкоголя, что самое интересное, да, чаще вот, знаете, так говорят, что вот он пьет, и его ничего не берет. На самом деле, действительно, большое употребление алкоголя приводит к вымыванию кальция из костной ткани. Низкая физическая активность, без нее никуда. Прием разных лекарственных препаратов, например, при длительном применении стероидов, преднизолона. Это один из факторов риска развития остеопороза. Неправильное питание. Но так можно попробовать подобрать много разных социальных наших факторов, которые сейчас у нас у всех, наверное, присутствуют. Но вот это основные. Да? Женщины после менопаузы, имеющие проблемы с гинекологией, это какие-то соматические, еще раз повторюсь, заболевания, а семейный анамнез, ну и возрастные особенности. Это все действительно является предрасположником к тому, чтобы мы поставили диагноз низкое содержание, низкое плотность костной ткани или же остеопороз.
Вот. И если вот это, например, доктор уже поставил, сказал, так, итак, вам нужно сделать денситометрию. Как вообще к ней подготовиться? Я понимаю, что в двух словах как-то доктор об этом скажет. И как вообще она проводится? Потому что многие же опять же боятся. И опять про лучевую нагрузку здесь. Она высока.
Значит, подготовка к процедуре очень проста. Сама методика очень легкая, быстрая, безболезненная абсолютно, которая практически не требует подготовки. Кроме как, не рекомендуем мы прием препаратов кальция за 24 часа до процедуры. Раз. Так. Человек не должен производить какие-либо КТ или МРТ с использованием контраста тоже за 24 часа до исследования. Два. И как бы, ну не знаю, красиво-некрасиво не звучало, но человек должен быть в одежде, в легкой одежде, без заколок, без шпилек, без ремней, без пуговиц. В карманах ничего не должно быть металлического. Вот и все, что требуется для того, чтобы провести денситометрию. Человек укладывается на стол, и сверху него ездит определенная трубка. Человек лежит, получает удовольствие.
Как хорошо. А лучевая нагрузка?
Лучевая нагрузка у современных, самых современных денситометров равна практически такой же, как и при флюорографии. Сводится к нулю.
Отлично. А вот при денситометрии проводится анализ ведь разных частей тела, правильно? А вот самое важное, вот, кстати, чтобы поставить диагноз остеопороз, какие части тела нужно обязательно посмотреть? Позвоночник, бедро, я не знаю, кисть или локоть?
Вы уже правильно озвучили, Наталья, извините, что перебиваю. Ага. Абсолютно правильно озвучили. Позвоночник и бедро. Есть еще методики, позволяющие оценить структуру костной ткани в районе кисти и в районе голеностопа самых дистальных отделов, то есть в районе пяточки. Но двумя правильными и действительно отражающими полное состояние организма являются лишь две области. Это поясничный отдел позвоночника и шейка бедра. Почему? Объясняется все очень достаточно просто. Это две точки, в которых происходит самая большая нагрузка у человека, по физическая нагрузка. Мы ходим, мы даже если сидим, то нагрузка на нижние отделы позвоночника все равно присутствует. Менее выраженная, чем в шейном отделе, например. Когда мы сидим, нагрузка на кисти у нас с вами сводится к нулю. Когда мы сидим, нагрузка на пяточные кости, на голеностоп, на кости голени сводится к нулю. На них нагрузка возникает только когда мы ходим, двигаемся, бегаем, не знаю, прыгаем, чего угодно, но при движении. А нагрузка на позвоночник и на поясничный отдел позвоночника и на бедра, на бедренной кости происходит практически всегда. Поэтому главное выявить изменения в этих отделах. Но если невозможно сделать исследование, например, тот же протез шейки бедра стоит, да, соответственно, оценить там невозможно ничего. Или была операция на позвоночнике в поясничном отделе, оценить там невозможно, то тогда могут провести денситометрию лучезапястной области или области голеностопа, чтобы пытаться понять, есть ли там изменения, которые будут интерполированы полностью на весь организм.
Спасибо большое. Было очень и очень интересно. Заведующий рентгеновским отделением городской клинической больницы 52 Василий Владимирович Паршин был вместе с нами. Было очень и очень интересно. Спасибо вам большое. И с праздником вас.
Спасибо вам. До встречи.